«Господин обер-лейтенант, у этих двоих пропуска не в порядке, как прикажете?» Взяв под козырек, рапортовал приземистый вахмистр. Шмультки взглянул на задержанных. Один из них, сутуловатый, весь обросший колючей щетиной, в потрепанной форме австрийского солдата, зло смотрел на него, часто моргая, словно дым от папиросы офицера разъедал ему глаза. Другой, высокий, с длинными седыми, как пепел сигары, усами, в черной поддевке, в коротких солдатских сапогах, стоял спокойно, равнодушно поглядывая на выходящих из вагона пассажиров. «Почему у вас нет визы на пропуске?» – строго спросил Шмультке. «Там уже есть три, а четвертую не поставили, некому. Все прут домой, им не до визы. С каким-то злорадством огрызнулся первый». «Как стоишь? Стать смирно! Я тебя научу, каналья, как разговаривать с офицером. Какого полка? Почему без погоны кокарды? Дезертируешь, мерзавец!» — закричал Шмультке, найдя, наконец, на ком сорвать злобу за трехдневное бессменное дежурство на станции, где его эскадрон вылавливал в поездах дезертиров австро-венгерской армии. «Какой я дезертир? Был в плену в России. Теперь возвращаюсь на родину. Извольте посмотреть», — приглушая голос, ответил солдат. Шмультке просматривал документы задержанных. На затасканном грязном свидетельстве, выданном военнопленному Мечиславу Пшегодскому, стоял штамп киевской комендатуры с краткой пометкой «Проверен, инвалид, разрешен проезд к месту жительства». Второе свидетельство было на имя Сигизмунда Раевского, монтера Варшавского водопровода, которому также разрешался проезд к месту жительства его семьи. «Что ты в России делал после 17-го года?» «Копал картошку, господин обер-лейтенант». В ответе солдата Шмультке уловил скрытую издевку. «Ничего, ты у меня посидишь, пока мы разберемся во всем этом. А у вас почему нет визы?» — обратился Шмультке к высокому, невольно называя его на «вы». «Я не говорю по-немецки», — ответил тот на польском языке. «Он поляк и не понимает вас», — перевел солдат. «Мы с ним ехали вместе. Он тоже ходил в комендатуру за визой, но там некому было ее поставить. Мы с ним земляки, здешние». Объяснения не помогли. Все эти дни Шмультке был в таком раздражении, что с трудом удерживал себя от резких выходок. Сейчас ему очень хотелось дать по морде этому хаму, который еще неделю назад дрожал перед каждым офицером, а теперь, когда в этой идиотской Австро-Венгрии заварилась каша, имеет наглость разговаривать таким тоном. Что же будет дальше? Сегодня снято с поезда 57 дезертиров, из них 11 с оружием. А телеграммы предупреждают, что начинается поголовное бегство. Если эта волна докатится сюда, черт возьми, отправьте его в комендатуру, завтра проверим, действительно ли они живут в этом городе. Ну вот, приехали, называется. Парся в этом клоповнике всю ночь. Утром он разберется. Целый месяц ехал, домой добрался, а тут на самом пороге тебя под замок. «Ну, не дай Господь, чтобы вот такой мне в темном месте в руки попался!» — скрипнул зубами Пшегодский, яростно швырнув свою котомку на деревянные нары, когда их заперли в пустой арестантской. «Ты сам немного виноват, приятель, надо было полегче с ним. Ты где, собственно, живешь?» «Да здесь, недалеко от города, в имении Могильницких. А кто там у тебя? Да жена, отец, брат. В общем, народу до черта. Небось, живут себе припеваючи. Наша порода вся у Могильницких спокон века на лакейском положении. Отец дворецкий, брат лакей, жена моя горничная. А я у них конюхом был. В лакея не взяли, рожей не вышел. Да я и сам бы не пошел. Собачья профессия. Стой на задних лапках и виляй хвостом, когда тебя хозяин по носу щелкает. С лошадьми куда приятнее». Раевский постелил свою поддевку на нары, снял шапку и прилег, повернувшись лицом к солдату. Тот смотрел на серебристую от седины шевелюру соседа. «Сколько вам лет, пане Раевский?» 45, а что? Да вот гляжу седой весь, отчего бы это? Суровые мохнатые брови Раевского шевельнулись. Бывает, что седеют и в 20. Несколько минут оба молчали. «Скрытый вы человек, пане Раевский», — сказал, наконец, Пшигоцкий. «Я уже давно к вам приглядываюсь. Вот немцу сказали, что не понимаете, а ведь неправда это». Раевский внимательно посмотрел на него. Пшигоцкий успокаивающе улыбнулся. «Можете не беспокоиться, пане Раевский. Я хоть и из легавой породы, но души еще черту не продавал. У меня тоже есть над чем подумать. Если бы эта колбаса немецкая знала, какую я картошку копал весь этот год, то он бы со мной иначе разговаривал. Если интересуетесь, могу рассказать кое-что из своей жизни. Все равно делать-то нам нечего, так скорее время пройдет». Раевский наблюдал за беспокойными движениями солдата. «Знаете, что я вам скажу, Пшигоцкий?» – не сразу ответил он. «Не всегда следует рассказывать все, что хочется рассказать. Вы мне кажетесь порядочным человеком, но теперь не такое время, чтобы говорить лишнее там, где без этого можно обойтись. Вот, например, не наступи вы немцу на мозоль, мы с вами были бы теперь уже дома». Солдат подсел к нему на нары. «Что правда, то правда. Но, знаете, бывает такой час, когда душе скучно. И надо кому-то рассказать об этом. Особенно, если чувствуешь, что он разберется во всем по-человечески. Вот я сейчас почти дома, а радости большой от этого нет у меня. Почему? Да вот как все это получается. Расскажу сначала, издалека. Женился я перед самой войной. Нашел себе на деревне девчину хорошую, красивую даже, правда, озорную немного. Зажили мы с Франциской на фольварке, что рядом с графской усадьбой. Началась война, а у графов так получилось. Самый старший сын, Эдвард, у него имение под Варшавой, служил в русской гвардии, а средний, Станислав, у него имение в Галиции и на Украине. По мобилизации стал австрийским офицером. Когда немцы заняли наши места, он стал адъютантом здешнего начальника гарнизона. Выходило так, кто бы войну не выиграл, а могильницкие не проиграют. По просьбе отца граф Станислав взял меня в денщики. И все бы ничего, да вот как-то заприметили господа Франциску. Понравилось им. Сделали ее горничной, жить она перешла во флигель около палаца. Пристроили ее ухаживать за старым графом. Тот все хворает, целые ночи за ним надо присматривать. Тут я стал замечать за ней что-то неладное. Ничего она мне не говорит, но вижу, мучит ее что-то. Приходил я к ней из города каждый вечер. Смотрю я раз утром, она еще спала. На груди у нее синяки, словно ее покусал кто. Запалило у меня сердце, чуть не задушил. Тогда она призналась, что пристает к ней старый граф, истерзал всю. Нет ей от него спасения. Когда она отбиваться стала, пригрозил ей, что на другой же день меня на фронт погонят, а ее со двора вон. И такое мне рассказала, что я совсем одичал. Ему, гаду старому, сдохнуть давно пора. Мешок с требухой, ни на что не способен. Но хоть не может, а к бабе лезет, зубами грызет. Целый день ходил я, как помешанный. Ночью пришел, ее нет. Кинулся в дом, стал ломиться в дверь к старому. Что потом получилось, черт его знает, не помню. Но все сбежались, не пустили, хоть я и дрался, как бешеный. Граф Станислав так двинул меня револьвером по голове, что меня замертво выволокли на двор. Арестовали за буйство в пьяном виде. А на другой день вышел он и на фронт. Тут я при первой возможности сдался русским. Загнали нас в Сибирь, в концентрационные лагеря. Было это в конце 15-го. Натерпелись мы там беды. 35 копеек на солдатскую душу в день, а офицерам 7 рублей. Солдаты гибли от тифа и голода, а офицерье и в ус не дуло. Тут пришла революция, 17-й год мы проболтались ни туда, ни сюда. А вот как большевики взяли, кого следует за жабры, тут и мы, пленные, тоже зашевелились. Нашелся среди офицеров отчаянный парень, венгерец, лейтенант Шайно. Так он нам прямо сказал: «Расшибай, братва, склады, забирай продукты и обмундирование». Мы так и сделали. Только большевистская революция туда еще не дошла. Нас и распатронили. Шайно и нас, заводилось солдат, упрятали в тюрьму. Собрались судить военно-полевым. Но тут началась заваруха. Добрались большевики и до наших лагерей. Всех освободили, пошли митинги. И вот часть пленных решила поддержать большевиков. Собралось нас 1500, если не больше. Венгерцы, галичане, все больше кавалеристы. Вооружились, достали коней. Захватили город, открыли тюрьму. Нашли Шайно и сразу ему вопрос ребром: «Если ты действительно человек порядочный и простому народу сочувствуешь, то принимай команду и действуй». Лейтенант долго не раздумывал. «Рад стараться, давайте, — говорит, — коня и пару маузеров». И пошли мы гвоздить господ русских офицеров. И так это мне понравилось, что я целых 30 дней с коня не слезал. Лейтенант Шайно с военнопленными остался партизанить на Дальнем Востоке, а меня потянуло ближе к дому. Перекочевал я на Украину. Здесь для меня тоже нашлась работа. Воевал, пока не попался немцам в лапы. Послали разведать в деревню. Наскочил разъезд. Хорошо, что не взял оружие. Сошел за военнопленного. Старые документы выручили. Мотали меня, мотали. Наконец отпустили домой. Пшеготский замолк и сидел неподвижно, устало свесив голову. «Зачем ты мне про свои дела у большевиков рассказываешь? Человек я для тебя чужой. Только что едем 3 дня вместе. Нарвешься ты когда-нибудь с такими разговорами на негодяя и сам себя к стенке поставишь», — тихо сказал Раевский. «Это я для вас, чтобы не косились. А что тебе до меня? Смотрю я, чудной ты какой-то. Подъезжаешь ты, будто не с той стороны. Давай бросим и ляжем спать». В арестантскую прокрались сумерки. Утихал гул людских голосов за стенами. Слышно было, как по стеклам хлещет дождь. «Я вас, товарищ Раевский, только теперь узнал, когда шапку сняли. 3 дня думал, где я вас видел. Очень вы похожи на комиссара сводной интернациональной бригады. Только место вам здесь неподходящее и фамилия другая. Того звали товарищ Хмурый. А приглядеться к вам выходит одно и то же. Вот я и рассказал, чтобы не косились. Видите, не такие уж мы чужие». Раевский усмехнулся в седые усы. «Бывает же такое сходство, только это сходство опасное. Могут вздернуть на перекладине ни за что, ни про что». Пшеготский положил руку на плечо Раевского. «Можете быть уверены, товарищ Хмурый, извиняюсь, товарищ, то есть пани Раевский, я недаром провел 30 дней в Красной армии, кое-чему научился». За стеной послышался грохот подходившего поезда. Снова гул людских голосов. Кто-то отпирал дверь. В коридоре резкие выкрики команды. В арестантскую ввалилась толпа австрийских солдат всех родов оружия. Когда комната наполнилась ими до отказа, немецкие драгуны закрыли дверь. Сразу стало шумно и тесно. Солдаты размещались на нарах, на полу, на подоконнике, на ящике, заменявшем стол. Бравый кавалерист с орденом Железного Креста на груди подмигнул Пшеготскому. «Тоже отступаешь, комрад? Ты что, погоны сам снял или тебе их этот обер, сукин сын, пооборвал? Я военнопленный, а вы что, ребята, домой?» — невольно улыбаясь, спросил Пшеготский. За кавалериста ответил крепыш с ефрейторскими нашивками. «Да, в бессрочный отпуск». Кругом засмеялись. «Домой карасей ловить!» Жены ультиматум предъявили. «Если не вернемся, то получим отставку. Вот мы и торопимся». Из-за угла кто-то недовольно буркнул. Видно, что поторопились. Говорил полковой совет двинуться целым полком. Тогда бы от этих драгун только мокрое место осталось. Не унывай, наши подоспеют, выручат. Когда плотину прорвет, дыру шапкой не заткнешь. Навоевались, хватит. Совсем стемнело, солдаты зажгли свечу, раскрыли сумки и принялись ужинать. «Подсаживайтесь, комрады, небось голодны», пригласил Раевского и Пшегодского кавалерист, открывая ножом банку консервов. Раевский поблагодарил, Пшегодский охотно согласился, он уже 2 дня не ел. «Так ты из России, комрад? Ну, как там? Говорят, жизнь невозможная, правда?» – спросил его пожилой пехотинец. «Кое-кому там действительно жарко, фабрикантам, помещикам и всем, кто при царе верхом ездил на таких, как мы с тобой. Их большевики прижали так, что они еле дышат. Ну а рабочие крестьянство, так те воюют. Сам знаешь, лезут на них со всех сторон». Забывая, где он находится, ответил Пшегодский. «А это верно, что большевики у помещиков землю забрали и роздали крестьянам? А как ты думаешь, без этого пошел бы крестьянин воевать за советскую власть? А верно, что над пленными большевики издеваются? Бабьи сказки, офицерские выдумки. А про то, что у большевиков целые интернациональные бригады из пленных есть, вам не рассказывали? Говорили про изменников разных там. Нас этот обер тоже изменниками назвал. Как думаете, нам в Венгрии тоже землю дадут? Получишь 2 метра глубины. То есть как не получу? А за что же я воевал? Скоро же ты воинский устав забыл. За императора, за... Ну, императора, положим, уже наскипидарили, весело хмыкнул кавалерист, отправляя в рот солидную порцию хлеба. Пшегодский не отставал от него и все время довольно улыбался, слушая солдатские разговоры. Когда банка опустела, Пшегодский вытер рукавом усы, поблагодарил кавалериста и, никому, собственно, не обращаясь, спросил, «А почему вы, комрады, без оружия домой едете? Так вас кучками жандармы всех переловят. Двинули бы несколько эшелонов вместе, без офицерья. Тут один комрад об этом говорил уже. Винтовка дома всегда пригодится, когда надо шевельнуть кого следует. А то вот...» Раевский незаметно потянул его за рукав. «Немного полегче», — по-польски шепнул он. На рассвете их разбудила оружейная перестрелка. Все вскочили, тревожно переговариваясь. «Что это?» — спросил Пшегодский Раевского. Тот недоумевающе пожал плечами. Минут через 20 все выяснилось. В дверь, выбитую прикладами, втиснулось несколько солдат, и со всех сторон послышались радостные крики. «А, да ведь это наши, 37-го стрелкового!» Здоровенный артиллерист с тесаком на поясе загремел густым басом. «Собирай ранцы, комрады, быстро! Едем дальше! Мы этих драгунишек пощипали немножко. Чуть было не проехали мимо, да узнали, что вы здесь. Ну-ну, поторапливайтесь!»